Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 11 и 12, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия, книга вторая». Далее в программе игумен Валерий Ларичев читает послание к евреям святого апостола Павла, главы 5, 6 и 7. Завершит программу ведущий Александр Андрианов чтением избранных отрывков из записей священника Александра Ельчининова. Евангелие от Марка, главы 11 и 12. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 11. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. И Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. и предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Осанна вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он залкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы менявщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». И Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: «Какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть делать это?» И Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков, боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какой властью это делаю».
Thank you.
Глава 12. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаревы». И Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. И так в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою». И Иисус сказал им ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Итак, вы весьма заблуждаетесь. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» И Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей: слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной большей сих заповеди нет. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». И Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: „Сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“. Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. И говорил им в учении своем: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», часть вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
«Постом человек облегчает и тело, и дух, избавляя их от мрака и дебелости. Тело становится легким и бодрым, а дух светлым и ясным. Постом человек изводит душу свою из земной темницы и пробивается через мрак бессловесной жизни к свету Царства Божия, прямо к Отечеству своему. Пост делает человека крепким, решительным и дерзновенным и пред людьми, и пред демонами. И еще пост делает человека великодушным, кротким, милостивым и послушливым. Постом Моисей удостоился принять закон из руки Божией. Постом Илия заключил небо, и не было дождя 3 года. Постом он низвел огонь с неба на идолопоклонников, и постом сделал себя столь чистым, что мог на Хориве беседовать с Богом. постом спасся Даниил от львов во рве, и три отрока от пламени в пещи огненной. Постом царь Давид возвел сердце свое ко Господу, и сошла на него благодать Божия, так что он сложил самые сладкозвучные и возвышенные молитвы, какие только смертный человек когда-либо торжества Христова возносил к Богу. Постом царь Иосафат без сражения истребил врагов своих, аммонитян и моавитян. Постом иудеи спаслись от гонений царского визиря Амана. Постом город Ниневия избежал гибели, предсказанной ему пророком Ионою. Постом Иоанн Креститель стал величайшим из рожденных женами. Постом вооружившись, преподобный Антоний Великий победил и прогнал от себя все полки демонские. И что? Разве один преподобный Антоний? Бесчисленные воинства угодников и угодниц Христовых очистились постом, укрепились постом и стали величайшими героями в истории человеческой, ибо они победили то, что победить труднее всего себя, а победив себя, они победили мир и дьявола. Святитель Василий Великий говорит: «Пост делает ум крепким». Блаженный Диадох: «Истинные подвижники воздерживаются от пищи не потому, что считают ее по природе злом, но дабы через воздержание укротить распаляемые члены телесные». А блаженный Иероним: «Богу, Творцу и Господину Вселенной, конечно, не нужно урчание пустого желудка, но без этого не может быть целомудрия». И, наконец, разве и сам Господь наш Иисус Христос не начал своего божественного дела спасения людей с долгого 40-дневного поста? И разве тем Он не указал явственно, что и мы должны начать истинную христианскую жизнь с поста? Сперва пост, а все прочее приходит вместе с постом и благодаря посту. На своем примере Господь показал нам, сколь мощное оружие – пост. Оружием сим Он победил в пустыне дьявола, а тем победил и три главные дьявольские страсти, через кои сатана имеет к нам свободный доступ, а именно сластолюбие, честолюбие и сребролюбие, три пагубных вожделения и три величайшие ловушки, куда лукавый супостат рода человеческого заманивает воинов Христовых. Сребролюбие же, содействующее прочим страстям и питающее их, есть, по слову апостольскому, корень всех зол. Потому Господь Иисус Христос завершает свое учение о посте предостережением: «Да не будем сребролюбивы, да воздержимся от душепагубного многостяжания земных сокровищ, кое разлучает наше сердце от Бога и закапывает его в землю». «Не собирайте себе сокровищ на земле, — глаголит Господь, — где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». собирающий земные сокровища, собирает себе муку и страх. Он теряет себя в своих сокровищах и погребает свое сердце под прахом. Многие святые мужи древности, правда, имели великие богатства, как то Авраам, Иов, Давид и многие другие. Однако они не имели пристрастия к богатству, но все имущество считали Божиим. Священномученик Петр Дамаскин. Мы непрестанно находимся в обществе своего сокровища. На земле ли оно, или на небе? Наши мысли с нашим сокровищем, наше сердце с нашим сокровищем, вся наша воля с нашим сокровищем, на земле ли оно или на небе, мы привязаны к своему сокровищу, как река к своему руслу, на земле ли наше сокровище или на небе. Если мы обогатимся сокровищами земными, то будем временными богачами и вечными бедняками. Если же обогатимся сокровищами небесными, то будем временными бедняками и вечными богачами. Нам предоставлена возможность выбрать одно или другое. В этой свободе выбора и заключается наша слава, но и наша мука. Если мы изберем вечные сокровища, недоступные ни моли, ни ржи, ни ворам, наша слава будет вечной. Если же мы изберем другие сокровища, кои вынуждены будем оберегать от моли, ржи и воров, наша мука будет вечной. Во внутреннем смысле под земными сокровищами разумеются и вся земная ученость, земная культура и земное благородство, настолько, насколько они отделены от Бога и Евангелия. Забвение истребляет эти сокровища, как моль. Жизненные скорби и страдания точат их, как ржа, а лукавый дух подкапывает и крадет их, как всякий вор. Собирать сокровища небесные всем внутренним смысле значит обогащать свой ум познанием Божества и воли Божией. И обогащать свое сердце и душу культурою и благородством евангельским. Ибо лишь такое богатство, неприходящее, не подвержено ни истреблению, ни краже. Собирая себе подобное сокровище, мы сразу же отдаем его на хранение Богу. А то, что у Бога, удалено и от моли, и от ржи, и от воров, это сокровище Бог вышлет нам в Сретение, когда мы после телесной смерти пойдем в Сретение Богу. Это сокровище и изведет нас пред лицо Божие. А всякое иное сокровище, которое и на земле разлучало и удаляло нас от Бога, на небе разлучит и удалит нас от Бога на веки веков. Ибо если мы предали сердце свое земным сокровищам, то мы предали свою душу сатане. И тогда будем мы подобны воинам, изменившим своему знамени и сдавшимся своему лютому и коварному врагу. Посему отверзем очи, пока еще есть время. Будем твердо веровать, что окончательная победа будет не за дьяволом и его слугами, но за нашим царем и воеводою Христом. Так поспешим же принять победоносное оружие, благословленное им для брани, великий пост, оружие, для нас светлое и славное, а для супостата нашего грозное и смертоносное. Воздержимся от объедения и пьянства, дабы ими не отягчить сердец наших и не похоронить их в тлении и тьме. Воздержимся от собирания земных сокровищ, дабы сатана через то не разлучил нас от Христа и не принудил сдаться. А когда постимся, будем поститься не ради похвалы человеческой, но ради спасения души своей и во славу Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Его же с Отцом и Святым Духом славословят ангелы и святые на небе и праведники на земле, Троицу единосущную и нераздельную, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия». Далее в программе чтение послания к евреям святого апостола Павла, глава 5, 6 и 7. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 5. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». Как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мельхиседека. О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. Thank you. Глава 6. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святаго и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Земля, пившая многократно, сходивший на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение. Впрочем, а вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впоследствии клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мельхиседека. Глава 7. Ибо Мельхиседек,
царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени «Царь правды», а потом и «Царь Салима», то есть «Царь мира». Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам-патриарх дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левииных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресел Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющий о себе свидетельство, что он живет. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину. Ибо он был еще в чреслах отца, когда Мельхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мельхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мельхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. Ибо засвидетельствовано: ты священник вовек по чину Мельхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека», то лучшего завета поручителем соделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило Сына навеки совершенного.
в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из книги священника Александра Ельчининова «Записи».
Добродетель благодарности, как и все другие наши добродетели, как подвиги поста, молитвы, нужда прежде всего нам самим. Само наличие в нас чувства благодарности свидетельствует о том, что в нас действительно живет несомневающаяся вера и любовь к Богу. Благодарность наша – удостоверение о правильно установленной религиозной душе. Все мы умеем просить. Даже неверующие в крайние моменты прибегают к Богу, но благодарить мы не умеем. Благодарственная молитва – знак высоко поднявшейся души. Хорошо вспомнить Бога в несчастье, но не забыть Его в радости – знак души, утвердившейся в Боге. Молитва просительная – может уживаться в сердце с нашим эгоизмом, гордостью, злобой. Молитва благодарения несовместима с такими чувствами. Будем же прибегать к Богу в наших бедах и обстояниях, но постараемся взойти и на более высокую ступень благодарственной молитвы. Типичные претыкания. Первое. Все люди эгоисты, все поступки, даже будь то добрые и самоотверженные, эгоистичны, так как всякий, делая доброе дело, получает от него удовлетворение, удовольствие. Если я получаю удовлетворение от доброго дела, как его результат непредвиденный, и неожиданный, то это не значит, что я делаю доброе дело для получения этого удовлетворения. Существует множество порывов, поступков, совершенно чуждых всякого эгоизма, то есть совершаемых без всякого расчета получить за это награду. И вряд ли такой человек откажется совершить доброе дело, зная наперед, что оно ничего ему не принесет. Второе. Святые эгоисты думают только о своем спасении. Неверно. Святые – это люди, имеющие вкус и влечение к божественному. Можно ли обвинить растение за то, что оно тянется к свету? Третье. Ненужность аскетизма. Мое тело меня не беспокоит, поэтому бороться мне с ним не надо. Главное — любить Бога и ближнего, а аскетизм — лишняя возня с собой. Если тело мешало святому Серафиму, Будде и даже Христу, то почему же оно не мешает вам? Это от того, что вы себя и своей греховности не знаете, не сознаете и не ставите себе духовных целей. Чтобы любить Бога и ближнего, надо их чувствовать, надо утончить себя для этого аскезой. Аскетизм нужен прежде всего для творчества всякого, для молитвы, для любви, то есть для всякого человека и для всей его жизни. Четвертое. Почему Бог не облегчает наших страданий? Как Он, благой, может допускать их? Самые острые страдания от греховной злобы, самолюбия, ревности, желания мести. Всякий грех несет в себе боль и скорбь. Скорбь и теснота всякой душе, делающей зло. Виноват ли Бог в этих страданиях. Хотели бы мы, чтобы грех не влек за собой боль, то есть чтобы грех не искупался, чтобы мир утонул в грехе. Грехи наши горят и сгорают скорбями. Пятое. Теодицея. Не окончено. Не торопиться слова и декорации ставить на пустое место, пока оно не заполнено глубоким внутренним содержанием. От нашего человеческого любить любящих и ненавидеть ненавидящих нам показано два пути. Путь Божий – любить ненавидящих, и дьявольский путь – ненавидеть и оскорблять любящих. Как различить плохое или хорошее в поступках, в людях? Единственная мера – чувство радости, мира, любви, и обратно – сомнение, смятение. В этом почти безошибочный суд. Почему так важны впечатления детства? Почему важно торопиться наполнить сердце и ум ребенка светом и добром с самого раннего возраста? В детстве сила доверия, простота, мягкость, способность к умилению, к состраданию, сила воображения, отсутствие жестокости и окамененности. Это именно та почва, в которой посеянное дает урожай в 30, 60 и 100 крат. Потом, когда уже окаменеет, очерствеет душа, восприятое в детстве может снова очистить, спасти человека. Оттого так важно держать детей ближе к церкви. Это напитает их на всю жизнь. Общение с детьми учит нас искренности, простоте, умению жить данным часом, делом, основному в православии. Дети каждый день как бы снова рождаются. Отсюда их непосредственность, неосложненность души, простота суждения и действий. Кроме того, у них незаглушенное чувство добра и зла, свобода души от плена греха, отсутствие суда и анализа. Все это мы имеем от рождения как дар, который мы легкомысленно растериваем в пути и потом с муками и трудами собираем по крошкам растерянное богатство. Мне хочется написать труд, посвященный семи смертным грехам. Характеристика каждого греха, его картина, разновидности, причины, источники и связи, симптомы, способы борьбы, признаки его в запутанных случаях. Я думаю, такой труд принес бы пользу ищущим истинного покаяния.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.